У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». «Двое на двое» на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
Итак, на переговорах, которые завершились в Санкт-Петербурге, «Газпрому» и «Молдовгазу», «Молдовагазу» удалось договориться о продлении контракта по поставкам российского голубого топлива. Договор продлен на 5 лет. Цена будет рассчитываться по формуле, предложенной молдавской стороной.
В первом и четвертом квартале года Молдавия будет покупать 70% объемов газа с привязкой к ценам на нефть, а остальное по рыночным ценам. Во втором и третьем кварталах республика будет закупать 30% топлива с привязкой к ценам на нефть, а 70% по рыночной стоимости. Ну, некоторые специалисты считают, учитывая ситуацию на рынке, которая сейчас сложилась, стоимость может достичь $500-600 за 1000 кубометров. Но, как сообщает премьер-министр республики Андрей Спыну, вот в ноябре поставки газа будут проводиться по стоимости $450 за 1000 кубометров.
Угу. Ну и отметим, что официально пока о конкретной формуле неизвестно. Это пока информация лишь от источников, которые знакомы с ходом переговоров, но мы помним, что изначально Молдова заявляла что-то вот подобное, чтобы часть привязать действительно к цене на нефть, а уже остальное рассчитывать по рыночным ценам. Единственное, там не шла речь о разбивке на кварталы, теперь, видимо, речь зашла. К нашему эфиру присоединяется сейчас член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России, гендиректор инфотек-терминала Рустам Танкаев. Рустам Уланович, приветствуем вас.
Да, добрый день.
Рустам Иванович, ну а вы как оцениваете вот такая формула расчета цены на газ? Какая может быть в таком случае действительно стоимость для Молдавии?
Ну, тут очень много факторов будут действовать. И первый главный фактор – это пуск «Северного потока-2», который, конечно, сильно изменит цены на хабах. То есть вот спотовые рыночные, так называемые, цены, хотя и привязка к нефти – это тоже рыночная цена. Так вот, они существенно снизятся уже сейчас, когда стало очевидным совершенно, что «Северный поток-2» скоро заработает. Цены на хабах, на биржах газовых Европы постепенно падают, и они, в общем, уже существенно снизились. Я думаю, что это такой политический компромисс, которого достигли «Газпром» и Молдова. Молдова со своей стороны делает реверанс в сторону Брюсселя и соглашается покупать часть газа по рыночным ценам, по ценам хабов, по ценам газовой биржи Европы, что для нее, в общем-то, невыгодно для Молдовы, но зато очень выгодно для «Газпрома».
Угу. А почему стороны, это реверанс в сторону Брюсселя?
Потому что Брюссель требует, чтобы все контракты переводились на цены хабов, на цены газовых бирж. Это чисто политическое требование, это требование не в интересах Европейского Союза, но таким образом надеются снизить зависимость европейского газового рынка от «Газпрома». Это все абсолютно эфемерно. Эти правила устанавливали не специалисты, и работают они против Европейского Союза на самом деле. Вообще это достаточно сложный вопрос. Я тут написал статью на эту тему и передал ее, я вот не знаю, где она выйдет в ближайшие дни, там это все подробно проанализировано. Поэтому лучше вы задавайте мне вопросы, а я вам, в общем, владею полностью ситуацией.
Да, Рустам Иванович, а вы скажите нам, в таком случае, не заставит ли вот нынешняя сложившаяся ситуация вот на этих газовых торговых платформах, на спотах, пересмотреть Евросоюз свой подход к политике?
Я думаю, что это будет обязательно сделано. Настало время компромисса. Евросоюз наделал очень много ошибок на энергетическом рынке, не только газовом, там целый комплекс. Они наделали очень много ошибок, и эти ошибки, конечно, надо исправлять. Главная коренная ошибка, от которой все происходит, это то, что политику поставили впереди экономики. Экономические интересы Европейского Союза не являются главными, и в результате решения принимались против экономики Европы. Это надо выправлять, это, в общем-то, понимают европейцы, это понимают, по всей видимости, и даже в Соединенных Штатах. Хотя там все еще стремятся все переводить на политику. Видите, Соединенные Штаты не в состоянии обеспечить рынок Европы газом, это совершенно очевидно. И в этой ситуации все-таки придется искать компромиссы с Россией и договариваться с Россией. И первый и самый главный компромисс, который необходим, это увеличить разрешенную долю российских энергоносителей в энергетическом балансе Европы. 50 лет назад было установлено, что эта доля не может превышать 1/3. Но сейчас ситуация такова, что это правило, это очень давнее, очень серьезное правило для Европейского Союза, надо менять. Потому что, видите, в той ситуации, когда газа категорически не хватало, Европейский Союз не мог дать дополнительные заявки на газ. Именно по этой причине. Мы все удивлялись, почему Европейский Союз не дает дополнительных заявок. Ясно, что дефицит газа огромный, и тем не менее заявок нет. Вот именно по этой причине, вот эта причина, которую нужно ликвидировать, ну и многие другие барьеры. Третий энергопакет надо как-то смягчать, и остальные решения тоже. Я думаю, что это будет сделано, но будет сделано не с большой помпой, а тихонечко, под одеялом, так, чтобы никто не услышал, никто не заметил, но все-таки сделано будет обязательно. Молдова в этом смысле пошла в значительной мере на поводу у Брюсселя, соглашаясь на то, что большая часть газа будет идти по ценам хабов. Венгрия, например, этого пути избежала. Они перезаключили договор на долгосрочные поставки по привязке цены к нефтепродуктам. Все время говорят о привязке к ценам на нефть. На самом деле это не так. Привязка идет к ценам на мазут. Вот. Ну, дальше задавайте вопросы, я готов.
Что касается долга, который уже накоплен Молдовагазом перед «Газпромом», да, это вот в том числе и долги потребителей молдавских, аудит будет проведен этого долга в 2022 году. На основании этого уже будет установлена и сумма задолженности с учетом всех штрафных санкций по невыплате основного долга, да, и о том, как это будет погашаться, способ вот этой погашения этой задолженности. Понятно, что Молдавия будет стремиться сократить размер долга, который сейчас уже там огромные цифры озвучены были. Вы как считаете, насколько «Газпром» готов пойти на уступки в этом вопросе?
Ну, это главная уступка Молдавии «Газпрому». Главная уступка состоит в том, что они согласились рассматривать этот долг и обещали этот долг погасить. Было два пути возможных. Это компромисс по Приднестровью и решение о возвращении вот этих денег, об оплате долга. Руководство Молдавии пошло на вот такое вот решение, на возвращение долга. Это безусловно, для Молдавии гигантская нагрузка. Это для России цифра маленькая. А Молдова бедная и очень маленькая страна. Им вот эти вот сотни миллионов, это нагрузка очень серьезная, очень. Как это будет в жизни решаться? Ну, мы посмотрим, но я думаю, что решится это достаточно быстро. Никаких особенно сложных вопросов нет. Самый сложный вопрос – где взять деньги Молдавии? Ну, будут искать, будут пытаться привлечь кредиты. Это тоже очень непросто, потому что в богатой стране кредиты привлечь легко, а бедной и маленькой стране кредиты привлечь очень сложно. Ну вот посмотрим. Это вопрос такой не инженерный. Я все-таки инженер, нефтяник и газовик. А вовсе не экономист.
Рустам Уланович, да? А вот по поводу формулы, по которой будет формироваться цена для Молдавии, пока точно неизвестно, как она будет выглядеть, но вот источники дают версию, что в первом-четвертом квартале 70% с привязкой к ценам на нефть, остальное по рыночным ценам, а во втором и третьем квартале наоборот. А почему такая странная, ну, с точки зрения обывателя, разбивка по кварталам? Первый, четвертый, второй, третий.
Ну, это, я повторяю, это некоторый компромисс с требованиями Брюсселя заключать большую часть контрактов по ценам хабов, по ценам биржи. Это очень большая ошибка, которую сделал Европейский Союз. И смысл ошибки состоит в том, что вообще современные биржи – это не инструмент конкуренции, это инструмент спекуляции. И допуская большую часть товаров на бирже, Европейский Союз фактически стимулирует неустойчивость рынка и рост спекуляции. Конечно, это немедленно, как только рынок стал неустойчивым, немедленно проявилось вот в этих сумасшедших, совершенно неприемлемых ценах. Видите, даже при цене выше $1000 за 1000 кубометров объемы торгов уже очень-очень маленькие. 1500 торги останавливаются. При 2000 это эффективная цена. Ни кубометра газа не продается, потому что невыгодно покупать, абсолютно невыгодно. Вот все эти подробности, они требуют достаточно большого времени для обсуждения. Поэтому я готов на частные вопросы ответить. А в общем, ну, читать целую лекцию, у нас с вами нет времени.
Рустам Иланович, а вот вы говорили, что запуск «Северного потока-2» значительно снизит цены на рынках, торги. А как он снизит, если есть вот этот вот эти правила, что не более 1/3 российского газа может быть использовано? Это, ну, как без пересмотра вот этого вот энергетического пакета СП-2 может заработать?
Ну, в общем, здесь достаточно все сложно. Я повторяю, Европа вынуждена идти на какой-то компромисс с Россией, со своими собственными решениями, накопленными большим количеством решений ошибочных, которые нужно смягчать. Европа в прошлом, ну, скажем, в последние 3-4 года показала, что она такие решения принимать может. Я напомню, что первоначально «Северный поток-1» можно было загружать только на 50%. Потом, когда ударили холода серьезные, долю у «Газпрома» увеличили до 80%. Потом, когда совсем стало не в моготу, до 100%. Я это все говорю к тому, что необходимость вот такая экономическая и социальная, она вынудит Европу, конечно, найти компромисс. С Россией будет увеличена вот этот вот, будет увеличена и доля, это в 1/3, будут снижены требования третьего энергопакета. И здесь важно, чтобы Россия тоже сделала шаг навстречу Европе и помогла сохранить лицо. Я имею в виду, что, видимо, нужно смягчить также монополию «Газпрома» на экспорт трубного газа. Возможно было бы допустить 1-2 государственные, я подчеркиваю, государственные нефтяные компании на поставки газа по трубам на экспорт. Там объемы будут не очень большие, «Газпром» не очень сильно пострадает, но формально это будет выглядеть так, что поставки газа конкурентны, на рынке есть конкуренция, и у Европейского Союза есть возможности, основы для компромисса. Первая и самая важная компания, которая могла бы в этом участвовать, об этом много уже говорилось, это компания «Роснефть». Они производят много газа и могли бы производить больше газа. При этом они обеспечивают значительную часть внутреннего рынка газа России. Были моменты, когда их доля была равна доле «Газпрома». Вот. Это очень серьезный игрок на газовом рынке. И, безусловно, пустить «Роснефть» на поставки трубного газа на экспорт было бы очень разумно. Это выглядело бы так, что российские компании, конкуренты, ни у кого нет сомнений, что «Роснефть» и «Газпром» конкуренты, что эти конкуренты смогут обеспечить вот такую вот более мягкую рыночную ситуацию на европейском рынке. Вот, я так думаю. Я не уверен, что это будет быстро сделано, но я думаю, что это необходимо. Необходимо взаимно делать шаги навстречу друг другу и добиваться компромисса. Наш президент, как известно, великий мастер компромиссов, и я очень рассчитываю на то, что он сыграет на этом рынке и сможет погасить кризис европейский.
Рустам Уланович, и в конце коротко, вот видим новость на ленте, но не понимаем, как трактовать, помогите нам. Прекратился прямой физический поток по газопроводу Ямал-Европа, значит, на входе в газотранспортную систему Германии, сообщает немецкий газотранспортный оператор. И начался реверс, ну то есть в обратную сторону пошел газ. Что происходит? Это стандартная ситуация?
Ну, ситуация это нестандартная. На самом деле на рынке Польши, через территорию которой идет как раз газопровод Ямал-Западная Европа, на территории Польши большая проблема с газом, очень большая проблема. Они получали газ, сжиженный природный газ из Соединенных Штатов. Цены на этот газ были приемлемыми благодаря тому, что Конгресс США 3 года назад дал кредит, то есть не кредит, а субсидию в 1 миллиард долларов на снижение цен на СПГ для Польши. Но эти деньги были исчерпаны, соответственно, объемы поставок свелись к нулю. Польша очень рассчитывала на норвежский газ, и они хотели строить трубу Baltic Pipe, но в этом году добыча газа в Норвегии упала очень сильно. И в результате стало очевидно, что никакую трубу уже Норвегия загрузить не сможет. В этой ситуации в Польше начались протестные движения против вот такой нестабильности в поставках газа. И промышленности, и население Польши действует против польской политической элиты, потому что элита ориентирована полностью на Брюссель. В результате страна сейчас находится в нестабильном положении. Некоторые политики, например, в Германии, заявляют о том, что Польшу надо отделить от Европейского Союза. Понимаете, это все очень серьезно. Поэтому и не работает нормально газопровод Ямал-Западная Европа. Хочу напомнить историю этого газопровода. Он был построен сразу после распада Советского Союза. И то, что мы сейчас имеем, это только первая очередь. Рассчитывали 3 очереди построить, но, как потом оказалось, и Польша, и Беларусь решили использовать этот газопровод для политических игр. И
Да, Рустам Уланович, прошу прощения, но всю историю мы не можем объять в нашем эфире. Благодарим за комментарий вас, Рустам Танкаев, член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК, Торгово-промышленной палаты России, генеральный директор Инфотек Терминал, был на связи со студией «Радио Спутник». А сейчас к нашему эфиру присоединяется по телефону заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов. Андрей Глебович, приветствуем вас.
Добрый день. Здравствуйте.
Андрей Глебович, ну вот Андрей Спину заявляет премьер-министр Молдавии, что никаких политических условий это соглашение, этот контракт не предусматривает, и в нем не упоминается Приднестровье. Мы, конечно, еще не видели и вряд ли увидим, как выглядит этот контракт, но вот на ваш взгляд, действительно там никак не учитывается Приднестровье, или все-таки какой-то строчечкой да прописано, прописаны поставки в Приднестровье газа?
Ну, вы знаете, вот этим всем политическим заявлением, в частности, молдавским, ну, скептически относиться, потому что, ну, в основе самого соглашения и вообще в основе ведения самих по себе переговоров лежат совершенно другие материи. Если бы вот все эти политики, они не мешались под ногами вот, людей, которые занимаются делом, то давно бы уже спокойно заключили новое соглашение. Ну хорошо, ну давайте называть все своими именами. Молдова, Газпром и так далее. Ну какая Молдова? Там ведет переговоры акционерное общество «Молдова-Газ». Газпром принадлежит там 50% акций. Еще 12% находится, вот вы спрашиваете, у Приднестровской республики. Ну же они как-то сами между собой там договорятся, наверное, внутри даже «Молдова-Газ», если им мешать не будут, всякого рода политики, члены парламента и так далее. Тут все, в принципе, упирается только в одно. Это новые условия спотовой торговли, которые сейчас в нынешней ситуации, цены подскочили колоссально. И, конечно, новое соглашение, оно должно было на новых уже условиях, на более высоких ценах базироваться. Что и произошло. И, в принципе, сейчас вот достигли соглашения, и, наверное, будет оно, ну, так или иначе выполняться. Самые сложные моменты там, они немножко отложены чуть-чуть на потом, потому что будут дополнительные переговоры, уточняться некоторые ценовые там параметры по предыдущим поставкам, задолженностям и так далее. Но главное, что согласовано новый базис на новой рыночной цене. Это сделано.
А вот учитывая рост цен, «Газпрому» вот такое соглашение зачем? Если по 150 долларов за 1000 кубометров не выплачивали, то по 450 откуда деньги возьмут?
Ну, смотрите, и той, и другой стороне, в принципе, конечно, определенная дополнительная степень прогнозируемости в равной степени интересна. Ну, сейчас вот нынешняя конъюнктура тут для «Газпрома» выгодная. Но потом может ценовая планка снова опуститься. «Газпром» будет, значит, все равно использовать это соглашение на таком, на устойчивом базисе. В принципе, и той, и другой стороне прогнозируемость нужна. И это главное, что дает подобного рода соглашение, хотя нужно иметь в виду, что все вот эти соглашения этого поколения, они базируются, конечно, на спотовой цене. Другое дело, что берется за основу. Здесь, насколько я понимаю, за основу берется, эта просьба была в молдовской стороне, довольно длительный период времени, примерно 9 месяцев. Вот средняя цена выверяется, и на основе этого осуществляются поставки нашего газа. Нормальная ситуация, в принципе.
А как вы считаете, Андрей Глебович, Брюссель вот здесь влиял на молдавскую сторону? Какие-то, может быть, рекомендации давал? Или сами разобрались?
Ну, вы знаете что, молдавские специалисты, они специалисты очень высокого класса. То, что советует Брюссель, это просто детский лепет какой-то. Очень хорошо и президент, и наши недавно специалисты на форумах об этом говорили. Брюссель это политическая организация, я многократно там бывал с ними и имел переговоры разнообразные, вот и по военным, по другим делам. Они политики, понимаете, они по подсказкам как-то действуют, но беря за основу подсказку специалиста, они усугубляют дело, добавляют каких-то своих ненужных политические эмоции и не способствуют решению ни одному энергетическому или другому сложному вопросу, который сейчас существует в Европе и в мире в целом.
Приведет это к тому, что страны будут напрямую вот сами договариваться с Россией, не обращая внимания на Брюссель?
Ну, не обращать внимания на Брюссель европейским странам сложно, потому что вот эта сцепка групповая, она пока еще очень такая, знаете, ну, что ли, устойчивая. И разочарование политики Брюсселя, оно приходит, но оно медленно приходит. И кроме того, связанность с Брюсселем, к сожалению, приходится признать, многие политики, ну, какие-то у них есть свои амбиции, свое желание где-то покрасоваться в европейских структурах, и поэтому на Брюссель обращают внимание пока довольно существенно. Но будем надеяться, что все-таки вот интересы такие хозяйственные.
Андрей Глебович, да, уже эфир завершается у нас. Спасибо за комментарии. Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, был с нами на связи.